Софья была оставлена в подмосковном монастыре. Гораздо виновнее последствию являлась сестра ее Марфа, которая сама призналась, что сообщила сестре о приходе стрельцов и желании их видеть ее, Софью, правительницу, а постельница Марфа утверждала, что царевна получила челобитную от стрельцов, и от нее шло письмо к Туме. Марфу постригли под именем Маргариты в Успенском монастыре Александровской слободы, теперь города Александрова Владимирской губернии. Еще прежде сестер Софьи и Марфы Петр постриг жену свою, царицу Евдокию Федоровну. Из известного нам образа жизни Петра с его компанией, Петра плотника, шкипера, бомбардира, вождя новой дружины, бросившего дворец, столицу для беспрерывного движения, из такого образа жизни легко догадаться, что Петр не мог быть хорошим семьянином. Петр женился, то есть Петра женили, 17 лет. Женили по старому обычаю на молодой красивой женщине, которая сначала могла нравиться. Но теремная воспитанница не имела никакого нравственного влияния на молодого богатыря, который рвался в совершенно иной мир. Евдокия Федоровна не могла за ним следовать и была постоянно покидаема для любимых потех. Отлучка производила охлаждение, жалобы на разлуку раздражали. Но этого мало. Петр повадился в немецкую слободу, где увидал первую красавицу слободы, очаровательную Анну Монс, дочь виноторговца. Легко понять, как должна была проигрывать в глазах Петра бедная Евдокия Федоровна в сравнении с развязной немкою, привыкшую к обществу мужчин, как претили ему приветствия, вроде «Лапушка мой, Петр Алексеевич», в сравнении с любезностями цивилизованной мещанки. Но легко понять также, как должна была смотреть Евдокия Федоровна на эти потехи мужа, как раздражали Петра справедливые жалобы жены и как сильно становилось стремление не видать жены, чтобы не слыхать ее жалоб. Опостылила жена. Должны были опостылить и ее родственники Лопухины. И Льву Кирилловичу Нарышкину легко было избавиться от соперников. Мы видели, какие страшные слухи ходили по Москве об участи самого видного из Лопухиных. А всему виною проклятые немцы, проклятый Лефорт, которому вместе с Плещеевым приписывали доставление Петру развлечений, особенно неприятных царицы. И вот у Лопухиных к Лефорту ненависть страшная. Рассказывают, что однажды за обедом у Лефорта один из Лопухиных побронился с хозяином, кинулся на него и помял прическу, а Петр за это надавал пощечин Лопухино. Перед отъездом Петра за границу, когда удаляли из Москвы всех ненадежных людей, удалены были и отец царицы с двумя братьями. Марта, в 23-й день, великий государь указал быть в городах на воеводствах. На Тотме боярину Федору Авраамовичу, на Чаронде боярину Василию Авраамовичу, да с ним племяннику его, стольнику Алексею Андрееву сыну, Вязьме стольнику Сергею Авраамову сыну Лопухиным. Из Москвы в те города ехать им вскоре. После всего этого Петру, разумеется, не хотелось возвратиться из-за границы в Москву и застать здесь подле сына постылую Евдокию. Женившись по старине, Петр задумал и избавиться от жены по старому русскому обычаю. Уговорить нелюбимую постричься, а не согласиться постричь и насильно. Из Лондона он писал Нарышкину, Стрешневу и духовнику Евдокии, чтобы они уговорили ее добровольно постричься. Стрешнев отвечал, что она упрямится, а духовник — человек малословный, и что надобно ему письмом подновить. Ничто не подействовало. И Петр по возвращении в Москву решился принудить Евдокию постричься. 23 сентября Евдокию отправили в Суздальский Покровский девичий монастырь, где и была пострижена под именем Елены в июне следующего 1699 года. Причина этой медленности неизвестна, Сохранилось только любопытное известие от сентября 1698 года, что царь рассердился на патриарха. «Зачем не исполнено его повеление, и Евдокия еще не пострижена?» Патриарх сложил всю вину на архимандрита и четырех священников, которые не соглашались на пострижение, как на дело незаконное, и отвезены были за это ночью в Преображенское. Малолетнего царевича Алексея по отъезде матери перевезли к тетке царевне Наталье Алексеевне. В древней летописи русской находится любопытный рассказ, как великий князь Владимир разлюбил жену свою Рогнеду, как та хотела его за это убить, не успела и приговорена была мужем к смерти. Но когда Владимир вошел в комнату Рогнеды, чтобы убить ее, то к нему навстречу вышел маленький сын их, Изяслав, и, подавая меч Владимиру, сказал: «Разве ты думаешь, что ты здесь один?» Владимир понял смысл слов сына и отказался от намерения убить жену. Но обыкновенно мужья и жены, когда ссорятся, забывают, что они не одни. И Петр, постригая жену, забыл, что он не один, что у него остался сын от нее. Печальные события лета и осени 1698 года держали Петра в сильном раздражении, которое в некоторых случаях выражалось порывами бешенства. 14 сентября на перу у Лефорта Петр начал браниться с Шейным и выбежал вон, чтобы справиться, сколько Шейн за деньги наделал полковников и других офицеров. Возвратился в страшной ярости, выхватил шпагу, ударил ею по столу и сказал Шейну: «Вот точно так я разобью и твой полк, и с тебя сдеру кожу». Ярость еще больше была усилена, когда князь Рамадановский и Зотов стали защищать Шейна. Петр бросился на них, ударил Зотова по голове, Рамадановского по руке, так что едва не отсек пальцев. Шейн был бы убит, если б Лефорт не удержал Петра, получивший и сам порядочный удар. Все были в ужасе. Но молодой фаворит умел успокоить Петра, который потом весело пропировал до утра. Этот молодой фаворит был сержант Преображенского полка Александр Данилович Меньшиков, известный в описываемое время больше под именем Алексашки. Относительно происхождения знаменитого впоследствии светлейшего князя нет никаких противоречий в источниках. Современники и иностранцы единогласно говорят, что Меньшиков был очень незнатного происхождения. По русским известиям он родился близ Владимира и был сыном придворного конюха. Известно, какое значение получили при Петре потешные конюхи, как из них преимущественно сформировались потешные полки Преображенский и Семеновский. Отсюда понятно, каким образом отец Меньшикова попал в капралы Преображенского полка. Следовательно, официальный акт, жалованная грамота на княжеское достоинство Меньшикову, говорит совершенно справедливо, что родитель Александра Даниловича служил в гвардии. Но при этом мы не имеем никакого права не допускать известия, что сын потешного конюха, который долго не назывался иначе, как Алексашка, торговал пирогами, ибо все эти мелкие служилые люди и сами, как только могли, и дети их промышляли разными промыслами. Не имеем никакого права отвергать следующий рассказ очевидца. Петр, рассердившись однажды сильно на князя Меньшикова, сказал ему: «Знаешь ли ты, что я разом поворочу тебя в прежнее состояние, чем ты был? Тотчас возьми кузов свой с пирогами, скитайся по лагерю и по улицам, кричи: „Пироги подовые!“, как делывал прежде. Вон!» И вытолкал его из комнаты. Меньшиков обратился к императрице Екатерине, которая успела развеселить мужа, а между тем Меньшиков добыл себе кузов с пирогами и явился с ним к Петру. Государь рассмеялся и сказал: «Слушай, Александр, перестань бездельничать, или хуже будешь пирожника». Гнев прошел совершенно. Меньшиков пошел за императрицу и кричал: «Пироги подовые!» А государь вслед ему смеялся и говорил: «Помни, Александр, помню, Ваше Величество, и не забуду. Пироги подовые!» Алексашка вследствие фавора уже и в описываемое время выдавался вперед между приближенными к царю и по смерти Лефорта займет его место, никого не будет ближе его к Петру. Но вместе с тем от Лефорта перейдет к нему печальное наследство – ненависть людей, которые будут против Петра и дел его. Наружность фаворита была очень замечательна. Он был высокого роста, хорошо сложен, худощав, с приятными чертами лица, с очень живыми глазами. Любил одеваться великолепно, и главное, что особенно поражало иностранцев, был очень опрятен, качество редко еще тогда между русскими. Но не одной наружностью мог он держаться в приближении. Люди внимательные и беспристрастные признавали в нем большую проницательность, удивлялись необыкновенной ясности речи, отражавшей ясность мысли, ловкости, с какой умел обделать всякое дело, искусству выбирать людей. Так являлся Меншиков своей светлой стороной. Обратимся к темной. Это была необыкновенно сильная природа. Но мы уже говорили, как становится страшно перед сильными природами в обществе, подобном русскому в описываемое время. Все, что было сказано о Петре, прилагается к его птенцам, его сподвижникам. Все это силы, для которых общество выработало так мало сдержек. В обществе подобного рода, как в широком степном пространстве, где нет определенных, искусственно проложенных дорог, каждый может раскатываться во всех направлениях. Везде и всегда один и тот же закон. Сила, не остановленная, будет развиваться до бесконечности. Ненаправленная будет идти вкось и вкривь. У Меншикова и товарищей его была большая сила. Потому они и оставили имена свои в истории. Но где они могли найти сдержку своим силам? В силе сильнейшего этой силы было недостаточно. Лучшим доказательством служит то, что этот сильнейший должен был употреблять пощечины и палку для сдерживания своих сподвижников, а употребление таких средств – лучшее доказательство слабости того, кто их употребляет, лучшее доказательство слабости общества, где они употребляются. Силен был, кажется, Петр Великий лично. Силен был и неограниченную властью своею, а между тем мы знаем, как он был слаб, как не мог достигнуть непосредственно при жизни своей самых благодетельных целей, ибо не может быть крепкой власти в слабом, незрелом обществе. Власть вырастает из общества и крепка, если держится на твердом основании. На рыхлой почве, на болоте, ничего утвердить нельзя». Выхваченный снизу вверх, Меншиков расправил свои силы на широком просторе. Силы эти, разумеется, выказались в захвате почестей, богатства, разнуздания при тогдашних общественных условиях, при этом кружившем голову перевороте, при этом сильном движении, произошло быстро. Мы увидим, что Меншиков ни перед чем не остановится. И в описываемое время сержант Алексашка уже показывал страшное честолюбие. Петр не питал слепой привязанности к своему любимцу. Когда кто-то просил царя, чтоб пожаловал Алексашку в стольники, то Петр отвечал, что Алексашка и без того употребляет во зло свое значение, и что надобно уменьшать в нем честолюбие, а не увеличивать. После Петр не пожалеет никаких почестей для Меншикова, когда заслуги последнего станут явны перед всеми. В своем раздражении Петр не щадил ни старого, ни нового любимца. Заставший однажды Меншикова пляшущего в шпаге, он так ударил его, что у того полилась кровь из ноздрей. А потом на перу у полковника Чамберса он схватил Лефорта, бросил на землю и топтал ногами. Тяжелая мысль давила Петра и увеличивала раздражение. При сравнении того, что он видел за границу, и того, что нашел в России, страшное сомнение западало в душу. Можно ли что-нибудь сделать? не будет ли все сделанное с громадными усилиями жалким и ничтожным в сравнении с тем, что он видел на Западе. Ограничиться бедными начатками, не видать важных результатов своей деятельности было тяжело для богатыря, кипевшего такими силами. Особенно, как видно, приводило его в отчаяние любимое дело – кораблестроение, при воспоминании о том, что он видел в Голландии и Англии, и о том, что оставил в Воронеже. Через два дня после осенних стрелецких казней, вечером 23 октября, Петр поехал в Воронеж и оттуда писал Вениусу. «Мы, слава Богу, зело в изрядном состоянии нашли флот и магазеи обрели». Только еще облак сомнения закрывает мысль нашу. «Да не укоснеет сей плод, яко фиников, которого насаждающие не получают видеть. Убачи надеемся на Бога с блаженным Павлом. Подобает делателю от плода вкусите». Только еще облак сомнения закрывает мысль нашу. Значит, сомнение тяготило в Москве, и найденное изрядное состояние флота и магазеев не могло прогнать его. В другом письме пишет: «А здесь, при помощи Божьей, препараториум великий. Только ожидаем благого утра, дабы мрак сомнения нашего прогнан был. Мы здесь начали корабль, который может носить 60 пушек». Тяжкое сомнение, которое отняло бы руки у другого, не привело, однако, Петра к бездействию. Он работал так же неутомимо, как и до поездки за границу. А между тем происходили любопытные явления, характеризующие время. Лучшим из учеников морского дела, посланных Петром за границу, оказался Скляев, находившийся с царем в постоянной переписке. Он в описываемое время возвратился из-за границы и должен был ехать к царю в Воронеж. Петр ждет с нетерпением нужного человека. Нет Скляева. Наконец приходит весть, что он вместе с товарищем своим Верещагиным в руках страшного пресбургского короля. Петр пишет Рамадановскому: «В чем держать наших товарищей Скляева и Лукьяна Верещагина? Зело мне печально. Я зело ждал паче всех Скляева, потому что он лучше всем в мастерстве, а ты изволил задержать. Бог тебе судит. Истинно никого мне нет здесь помощника. Отчаю дело не государственное. Для Бога свободи. А какое до них дело, я порука по них. И пришли сюды». Рамадановский отвечал: «Что ты изволишь ко мне писать о Лукьяне Верещагине и о Скляеве, будто я их задержал? Я их не задержал. Только у меня сутки ночевали. Вина их такая. Ехали Покровскую слободою пьяны, и задрались солдаты Преображенского полку, и зарубили двух человек солдат, и по розыску явилась на обе стороны неправы. И я, разыскав, высек Скляева за его дурость, также и челобитчиков, с кем ссора учинилась, и того часу отослал к Федору Алексеевичу Головину. В том на меня не прогневись, не обык в дуростях спускать, хотя б и не такова чину были.